эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9, в Сухуми и Цхинвале 8. В Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии разгорается скандал вокруг кандидатуры на должность судьи Европейского суда по правам человека. «Газпром» открывает филиал в самопровозглашенной республике Южная Осетия. В самопровозглашенной республике Абхазия в отставку подали премьер-министр и генпрокурор. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: турецкие власти освободили сотни военных, причастных к мятежу. Новая кибератака на Демократическую партию США. При перестрелке в Ереване у захваченного здания погиб полицейский. В Стамбуле суд в субботу освободил из-под ареста более 750 военных, задержанных по подозрению в причастности к мятежу 16 июля. Суд рассмотрел около 1000 дел. Среди отпущенных военнослужащих – курсанты военных училищ. Они были освобождены после дачи показаний. Ранее сообщалось, что в попытке государственного переворота участвовали более 8500 солдат. Власти Турции за последнюю неделю задержали около 50 журналистов, почти 300 сотрудников СМИ были лишены пресс-карт, заявили в Комитете защиты журналистов. Всего турецкие власти выдали более 80 ордеров на арест работников прессы. Правительство Турции утверждает, что задержанные сотрудники СМИ связаны с движением Фетуллаха Гюлена, которого власти обвиняют в подготовке мятежа 16 июля. В пятницу стало известно, что Стамбульский суд обвинил в терроризме 17 журналистов. После провала попытки свержения власти 16 июля в Турции задержаны более 18 тысяч человек. Почти 10 тысяч из них под арестом. Десятки тысяч госслужащих были уволены. Работу прекратили более 100 национальных СМИ. Взломаны компьютерные системы, которыми пользуется избирательный штаб кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон. Вновь сотрудники американских правоохранительных органов подозревают в причастности к этому российские разведслужбы. Штаб Клинтон заявил, что хакеры получили доступ к аналитической программе исследования данных о голосовании. Об этом стало известно в пятницу. Ранее в тот же день ФБР сообщило, что расследует кибератаку на комитет по выборам в Конгресс Демократической партии, который занимается сбором средств для кандидатов в члены Палаты представителей. Пресс-секретарь комитета Мередит Келли сообщила, что сразу же обратилась к фирме по компьютерной безопасности и ведущему судебному следователю. По некоторым данным, к атаке причастна российская группа «Модный медведь», связанная с главным разведывательным управлением ГРУ. Этих же людей подозревают во взломе компьютерной системы Национального комитета Демократической партии в июне и публикации служебной переписки комитета, что спровоцировало скандал. В результате на Национальном съезде демократов прозвучали официальные извинения в адрес Берни Сандерса, бывшего соперника Хиллари Клинтон в борьбе за номинацию в кандидаты в президенты США от демократов. Объявила о своей отставке председатель комитета Дебби Вассерман-Шульц. По мнению демократов, компьютерные атаки могут свидетельствовать о попытках Кремля вмешиваться в ход избирательной кампании в США.
Эхо Кавказа. Новости.
В Ереване вооруженная группа, захватившая здание полиции, открыла огонь. В результате выстрела снайпера погиб полицейский, передает армянская редакция нашей радиостанции. Ранее в субботу армянские спецслужбы поставили вооруженным людям, захватившим здание полиции, ультиматум. Захватчики должны были сдать оружие до 16 часов по московскому времени. Реакции на выдвинутые условия не последовало. Прокуратура Армении возбудила уголовное дело по факту насилия против сотрудников СМИ во время столкновения в Ереване в пятницу. Тогда пострадали 15 журналистов, в том числе сотрудники армянской службы «Радио Свободная Европа» «Радио Свобода». Во время разгона демонстрации полиции на журналистов напали люди в штатском, вооруженные дубинками и железными прутьями. Президент нашей медиакорпорации Томас Кент осудил насилие в отношении сотрудников прессы. Он выразил надежду, что полиция обеспечит журналистам безопасность. Вечером 29 июля в Ереване полиция разогнала акции протеста. Митингующие выступали в поддержку вооруженной группы «Сосна ЦРР», удерживающей здание полка патрульно-постовой службы. Против участников шествия полицейские применили специальные средства. Пострадали более 70 человек. Более 150 человек задержаны, из них свыше 20 арестованы. В Бельгии полиция арестовала двух подозреваемых в подготовке терактов. Сообщается, что они были задержаны в пятницу вечером в ходе обыска в их доме во время полицейского рейда. 33-летний Нуридин и его брат Хамза предстали сегодня перед судьей, который вынесет решение о мере пресечения. Федеральная прокуратура Бельгии сообщила, что полиции были проведены 7 обысков в районе Манса и обыски в Льеже. Ни оружия, ни взрывчатки не обнаружено. 22 марта этого года в результате взрыва в брюссельском аэропорту и метро погибли 32 человека. Ответственность за нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство». В ходе расследования были выявлены тесные связи подозреваемых с террористами, совершившими серию взрывов и нападений 13 ноября 2015 года в Париже, когда погибли 130 человек. В составе Олимпийской сборной России на настоящий момент 266 спортсменов, представляющих 29 видов спорта. Об этом сообщил министр спорта Виталий Мутко в эфире телеканала «Матч ТВ». Более 100 российских атлетов были отстранены от Олимпиады 2016 за нарушение антидопинговых правил.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И, как обычно, по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева, и мы подводим итоги недели, переходим к основным материалам. В Грузии разгорается скандал вокруг кандидатуры на должность судьи Европейского суда по правам человека, члена Высшего совета юстиции страны Евы Гацеридзе. Решение правительства в последний момент внести ее имя в ранее согласованный список кандидатов вместо профессора юриспруденции Наны Мчедлидзе вызвало шквал критики. Неправительственный сектор и оппозиция обвиняют власти в лоббировании кандидатуры, лояльной грузинской мечте. Подробности в материале Владимира Унанянца.
Неправительственные организации, правозащитники, оппозиционные политики и даже администрация президента возмущены действиями правительства. Кабмин заменил одного из кандидатов в судьи Европейского суда по правам человека. Из ранее согласованного окончательного списка из трех кандидатов исключена профессор юриспруденции Нана Мчедлидзе. Вместо нее на рассмотрение Совета Европы отправлена кандидатура члена Высшего совета юстиции Грузии Евы Гуцеридзе. Произошло это, как заявляют в правительстве, по рекомендации экспертов самого ЕСПЧ. Якобы у госпожи Мчедлидзе недостаточно опыта. Но что послужило основанием в качестве замены выбрать именно Гуцеридзе, в правительстве не комментирует. Глава Минюста Тея Цулукьяни лишь назвала такое решение абсолютно справедливым, ведь Гуцеридзе значилась в первоначальном списке кандидатов из 5 человек. Вступилась за выбор Кабмина и одна из лидеров грузинской мечты Эка Беселия.
Это компетенция премьер-министра, и повторный конкурс не проводится. В числе тех 5 кандидатов, которые комиссия представила премьер-министру, была и госпожа Гуцеридзе. Так что никаких нарушений не было. Нравится кому-то ее кандидатура или нет, это другой вопрос. Но с точки зрения прав человека, я не думаю, что это правильно – демонизировать кого-то.
Впрочем, именно прозрачность решения поставили под сомнение практически все стороны, ранее принимавшие участие в отборе кандидатов для Страсбурга.
Для нас непонятна процедура, согласно которой которой было принято это решение, особенно учитывая, какой интерес был к этому вопросу. Многие неправительственные организации принимали участие в комиссии по отбору кандидатов, и, к сожалению, важнейшее решение по смене одного из них было принято абсолютно неожиданно за закрытыми дверями. Это, конечно, нанесет ущерб всему процессу.
Говорит юрист Центра изучения мониторинга прав человека Софо Вардзиули. Резко отреагировали на факт включения Евы Гуцеридзе в окончательный список и в администрации президента. По словам парламентского секретаря главы государства, также соискательницы должности судьи ЕСПЧ Анны Долидзе, внесение правительством кандидатуры Гуцеридзе нарушило все процедуры, а советник президента по правам человека Каха Кужуридзе предостерег правящую партию от политических игр.
Мы, кажется, забываем, о каком процессе идет речь. К сожалению, сейчас этот процесс представляет собой нечто вроде политического решения, и так, конечно же, не должно быть. Нельзя превращать выдвижение кандидатов в Европейский суд по правам человека в выдвижение кандидатов в мажоритарии от какой-либо партии.
Рассмотрение кандидатуры Гуцеридзе с самого начала сопровождалось громким скандалом. Гражданский сектор еще полгода назад заявлял, что член Высшего совета юстиции оказалась в числе кандидатов в результате лоббирования со стороны властей. Ее имя фигурировало в громком процессе против телекомпании «Рустави-2», а оппоненты прямо обвиняли ее в отстаивании интересов грузинской мечты. Под давлением неправительственного сектора Гуцеридзе была исключена из окончательного списка.
Госпожа Гуцеридзе однозначно не является лучшим кандидатом, чтобы представлять Грузию в Европейском суде по правам человека. Именно поэтому наш представитель, когда обсуждалась ее кандидатура в комиссии, поставил ей самую низкую оценку. Было много более достойных кандидатов, которым в конечном итоге не дали пройти. И произошло это потому, что решение, которое мы в итоге получили, явно было продиктовано политическими интересами.
Говорит исполнительный директор организации Transparency International Georgia Эка Гигаури. Сама госпожа Гуцеридзе от общения с журналистами воздерживается, на звонки не отвечает. На данный момент помимо нее в списке кандидатов судей ЕСПЧ замминистра юстиции Александр Барамидзе и сотрудник Страсбургского суда Георгий Бадашвили. Один из них должен сменить на посту судьи Европейского суда по правам человека Нону Цуцория, полномочия которой истекает в январе 2017 года. И парламентская ассамблея Совета Европы должна выбрать его уже в октябре. Впрочем, на фоне разразившегося скандала не исключено, что список вновь будет скорректирован. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В Грузии продолжается череда скандальных заявлений высокопоставленных должностных лиц о попытках давления со стороны правоохранителей. Сегодня президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, что член его семьи подвергся давлению со стороны силовиков. Скандальную информацию президент распространил после встречи с председателем Конституционного суда Георгием Папуашвили, который, в свою очередь, сам рассказал главе государства о фактах давления на судей Конституционного суда. Тему продолжит Мзия Парасишвили.
Георгий Маргвелашвили не стал вдаваться в подробности своего разговора с Георгием Папуашвили. Если глава Конституционного суда и рассказал президенту, кто именно из судей стал объектом давления силовиков и в какой форме, то общественность об этом не узнала. Маргвелашвили лишь заявил, что не удивлен жалобе судей КС, поскольку месяц назад и член его собственной семьи подвергся давлению со стороны правоохранителей. Инцидент, по словам Маргвелашвили, вызвал у него самого смех, поскольку он получил закалку еще в годы правления Михаила Саакашвили, но президента настораживают опасные тенденции в грузинской политике, которым, по его наблюдениям, был дан старт в Кортсхеле. Там 22 мая в ходе промежуточных выборов в местные органы самоуправления сторонники грузинской мечты избили лидера оппозиционного нацдвижения. Адекватного реагирования на эти действия со стороны правоохранительных органов не последовало, считает президент.
Опасная тенденция, когда у определенных политических групп появляются неформальные связи с представителями правоохранительных органов или другого типа структурами, и эта связь используется в политических целях.
При этом президент Георгий Маргулашвили подчеркнул, что в этом процессе никоим образом не участвует премьер-министр Георгий Квирикашвили. Это осуществляется на низовом уровне. Поэтому президент желает встретиться с главой правительства, чтобы сообща решить, как дать своевременный адекватный ответ этим опасным тенденциям. Встречи с премьером Квирикашвили дожидается и глава Конституционного суда Георгий Папуашвили. Телефонный разговор между ними состоялся еще 21 июля, когда Папуашвили публично заявил, что на суде, ведущих громкие дела, идут попытки давления и шантажа. На вопрос, почему сам Папуашвили не спешит в прокуратуру с фактами, он ответил.
Прокуратура Батуми мне прислала письмо с предложением явиться туда, но я встречусь только с главным прокурором, лишь в том случае, если увижу, что есть реальная готовность, а не так, как это было прежде. Мы предоставили информацию, вместо того, чтобы на нее реагировать, наше положение еще больше ухудшилось, и после этого факты давления еще и участились. Мы получили обратный эффект. Поэтому мы и хотим, чтобы политические руководители тоже взяли определенную ответственность за эти процессы.
На заявление президента и главы КС сегодня лично отреагировал главный прокурор Иракли Шотадзе. Он выразил готовность встретиться в удобное для них время. Представители оппозиции скандальные заявления президента и главы КС назвали тревожными, а в правящей силе грузинской мечте несерьезными и антигосударственными. Свое недоумение высказал и премьер-министр Георгий Квирикашвили. Он не думает, что президента шантажировали. Глава правительства не против встретиться и с Папуашвили, как только завершится выдвижение мажоритарных кандидатов грузинской мечты в регионе Самегрело. Однако он не понимает, почему глава Конституционного суда не может явиться в Батумскую прокуратуру. Зато позиция главы КС понятна правозащитникам, с которыми Папуашвили намерен встретиться сегодня поздно вечером, говорит конституционалист, представитель Ассоциации молодых юристов Георгий Коцеридзе.
Непредвзятости этого расследования возникают сомнения. Может оказаться так, что это дело будет вести тот же человек, который сам, возможно, и осуществлял давление. Ни одно заявление представителей правосудия о давлении до этого не было расследовано, и со стороны власти никто не выразил интереса узнать, что на самом деле произошло.
Представители правозащитных организаций считают заявления высокопоставленных должностных лиц о давлении крайне тревожными, особенно в ходе выборов. Не радует их и то, как реагирует на заявление правящая сила. Зия Парисичули, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Продолжаем эту тему. В четверг состоялась встреча главного прокурора Грузии Ираклия Шотадзе с председателем Конституционного суда Георгием Папуашвили. Они обсудили факты давления на судей, о которых заявил Папуашвили. Показания в прокуратуре дали и другие судьи Конституционного суда. Далее об этом Серго Бригвадзе.
Заявление, сделанное в неделю назад председателем Конституционного суда Георгием Папуашвили о том, что на некоторых судей Конституционного суда, ведущих резонансные дела, оказывается давление, породило в обществе много вопросов и тревог. Представители СМИ надеялись, что после сегодняшней встречи Папуашвили с главным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе станут известны конкретные детали, однако откровений не последовало. Папуашвили в разговоре с представителями СМИ лишь сказал:
«Мы поговорили о вопросах, касающихся расследования, о том, почему мы выражали сомнения в объективности этого расследования. С его стороны последовал достаточно конструктивный ответ. Он лично берет ответственность за то, что расследование пройдет объективно. Сейчас самое главное, чтобы люди, которые будут сотрудничать со следствием, были всячески защищены. А также необходима их поддержка со стороны общества».
Комментировать разгоревшийся скандал отказались и некоторые из дававших показания в прокуратуре судьи. Между тем, одна из них, Кетеван Эремадзе, сегодня заявила, что разговоры о давлении на судей начались еще до заявлений Папуашвили.
«То, что сказал господин Папуашвили, персонально меня не касается. Однако в то же время было бы неправильно говорить, что о фактах, озвученных господином Папуашвили, я услышала впервые или ничего не знала об этом. Мы действительно несколько раз говорили об этом с судьями, в том числе и до того, как Папуашвили сделал это заявление. Честно скажу, что на меня лично никто не оказывал давления. Я предоставлю прокуратуре всю информацию, которой владею. Идет ли речь об одном, двух судьях или больше, я сказать не могу, как не могу назвать вам имена судей».
Между тем, адвокат Гила Николайшвили задался вопросом, почему о давлении, оказываемом на судей, Папуашвили заговорил непосредственно перед парламентскими выборами. Он считает, что заявление Папуашвили носит политический характер.
«Существуют такие подозрения, поскольку Папуашвили бывший кадр националов. Это не лишено основания. Он действительно был министром юстиции при националах и закрывал глаза на тяжелое положение в тюрьмах. Однако это не означает, что на суде сегодня не оказывается давление. Но об этом нельзя говорить так расплывчато. Нельзя становиться в позу и заявлять: «Я не буду говорить с одним, не встречусь с другим, не доверяю аджарской прокуратуре. Сначала встречусь с политическим руководством».
Речь идет об отказе Папуашвили предоставить всю имеющуюся информацию прокуратуре до встречи с президентом и премьер-министром Грузии. Возмутительным считает данный факт и конституционалист Вахтанг Дзабирадзе.
Вчера он заявил, что не будет сотрудничать с прокуратурой, пока не встретится с премьер-министром. Человек, занимающий высокий пост, говорит языком ультиматумов, и премьер все же встречается с ним. Это неправильное решение. Это значит, что в государстве не функционируют институты, и первые лица государства сами же не уважают эти институты.
Сомнения в том, что прокуратура или МВД смогут провести эффективное расследование по данным фактам, Папуашвили выражал неоднократно. Однако после встречи с премьером и главным прокурором он смягчил формулировки и высказал надежду, что прокуратура выполнит обещание провести объективное расследование. Серго Брагвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже бывает.
Равай, маравай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат, хасрат, хасрат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказ.
«Газпром» открывает филиал в самопровозглашенной республике Южной Осетия, который займется газификацией республики. И, скорее всего, юго-осетинские газораспределительные сети отойдут «Газпромовской дочке» за долги. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Проект газификации Южной Осетии предусматривает обеспечение природным газом около 200 населенных пунктов, строительство более 520 километров межпоселковых и более 370 километров внутрипоселковых газопроводов. По оценкам Виталия Голубева, реализация проекта займет от 3 до 5 лет. К строительству газораспределительных сетей российские партнеры намерены приступить уже в 2017 году. Многие наблюдатели отмечают, что российская сторона поторопилась с реализацией этого амбициозного для республики проекта, чтобы таким образом поддержать Леонида Тибилова на предстоящих в следующем году президентских выборах. Другие, напротив, считают, что это не более чем совпадение, и развитие Южной Осетии как проекта российской привлекательности не зависит от юго-осетинской конъюнктуры. По мнению российского политолога Евгения Крутикова, ни одно из этих мнений не будет ошибочным.
Это все зависит от точки зрения. Конечно, подобного рода соглашения или даже переговоры, или видимость переговоров в предвыборный период играет на руку действующим представителям власти. Выглядит так, как будто они действительно добиваются некого прорывного решения. Но, опять же, повторюсь, это вопрос с точки зрения. Эти договоры готовились давно. Он не первый договор с «Газпромом» на эту тему. Не первое участие крупных российских госкорпораций в жизни Южной Осетии. И то, что происходит это сейчас, кто-то может посчитать это совпадением, а кто-то и неким таким довольно привычным для нашей политической жизни пиар-ходом.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Джусоев считает, что российская помощь не принесет дивиденды местным политикам. Чтобы проект газификации конвертировать в электоральные предпочтения, необходимо, чтобы на этом могли заработать местные. То есть привлекать местные компании, создавать рабочие места для местных жителей. Но это вряд ли получится, считает Алан Джусоев, учитывая специфику предстоящих работ. Все газовое хозяйство республики, говорит Алан Джусоев, это газораспределительные сети Цхинвала и некоторых других населенных пунктов. Сети нерентабельные. Каждый год они получают дотации на ремонт и развитие. Отсутствие внятной тарифной политики вкупе с извон рук плохой собираемости платежей привели к долгам перед российскими поставщиками. Поэтому, скорее всего, полагает Алан Джусоев, юго-осетинские сети отойдут дочке «Газпрома» за долги. В результате получится структура, в которой у Южной Осетии будет лишь право совещательного голоса. И не более того. При этом Алан Джусоев не верит заявлениям, что газ может подешеветь на 30%, если сбудутся пожелания юго-осетинской стороны и природный газ будет включен в список товаров, освобожденных от таможенных пошлин, говорит Алан Джусоев.
В любом случае, цена на газ пойдет наверх.
и цена на электроэнергию пойдет наверх. И как бы аргументации вот этой ценовой политики, ее будет много, что вот мы построили заново, надо как-то окупать, и там вариантов будет масса. Но цена понижена не будет. Может быть, заявлено понижение цены в предвыборный период, но в реалии цена понижена не будет.
Алан Жусоев считает, что масштабы проекта несколько преувеличены. В республике нет 200 населенных пунктов. Кроме того, этот проект не так уж трудно выполним. Газовую сеть будут тянуть вдоль уже существующей дорожной инфраструктуры. И в этом смысле, считает Алан Жусоев, возможно, югостинская сторона поторопилась. Может быть, не стоило одним росчерком пера отказываться от собственных активов, говорит Алан Жусоев.
Если бы я этим занимался, я бы все-таки не торопился. Так уж все прямо отдавать, я бы все-таки сделал какую-нибудь совместную кампанию, где бы основные решения принимала и гостинская сторона. Касательно и ценовой политики, и принципов руководства, и строительства, и всего остального.
Это был руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Жусоев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Во вторник на этой неделе стало известно, что премьер-министр самопровозглашенной республики Абхазия 67-летний Артур Миквабе подал в отставку и на внеочередном заседании Кабинета министров попрощался с коллегами. Говорят, это не связано с активностью оппозиции и мизерной явкой на референдум. Как бы то ни было, теперь вопрос, кто займет пустующее кресло. На эту тему рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В центре общественного внимания сейчас, конечно, в Абхазии, вопрос о том, кто станет новым премьер-министром. Прочел на «Спутник Абхазия» публикацию «Эксперт», кандидатуры на пост премьера Абхазии, устраивающей всех, нет. С мыслью, изложенной в заголовке, не поспоришь. В то же время она лежит на поверхности. В целом же рассуждения руководителя Центра изучения Кавказа, РИСИ, заставляют вновь задуматься, кому нужны эти экспертные мнения. Мнение для галочки. Букв много, но представление о событиях в Абхазии смутное. Вот цитата. «Референдум, инициированный легитимной системной оппозицией, оказался несостоявшимся. Не зря все эксперты подспудно указывают на связь этих двух моментов. Сообщается о добровольной отставке Миквабе, и в этой же логической цепочке отмечается, что референдум не состоялся». Конец цитаты. Вы что-нибудь поняли? Лично я только то, что эксперт очень мало знает о происходящем в абхазской политической жизни и пытается увязать все то немногое, что ему известно. Любопытно, что уже после того, как я написал предыдущий абзац, прочел о том, что на сегодняшнем вечернем брифинге президент Рауль Хаджимба сказал: «Отставка правительства не связана с требованиями оппозиции. О переменах в составе кабинета министров я говорил некоторое время тому назад на одной из встреч в Кабмине. В целом, я думаю, что были неплохие результаты, но не могу сказать, что вся эта работа основательна и качественна. Время требует большей оперативности работы всех министерств и ведомств, входящих в систему кабинета министров. Еще раз подчеркиваю, к сожалению, многие пункты тех поручений, которые были озвучены мною в ежегодном послании к Народному собранию, остались невыполненными. Из 14 поручений частично выполнены только 9. По остальным нет информации, а сроки давно уже истекли». Конец цитаты. Многие рядовые интернет-форумчане на абхазских сайтах проявляют себя куда большими экспертами в местных делах, чем господин Атаев. Так, спустя буквально пару часов после вчерашней новости об отставке премьера, один из них разразился целым исследованием, так сказать, сравнительным анализом возможных кандидатур с перечислением их плюсов и минусов. Это и спикер парламента Валерий Бганба, и парламентарий Аслан Кобахи, Кабмине, и бывший вице-премьер Кабмина Беслан Эшба, и бывший премьер, а ныне парламентарий Сергей Шамба, и глава президентской администрации Беслан Барциц, и министр экономики Адгур Ардзинба. Впрочем, двух последних он так расхвалил, что сразу двое форумчан заподозрили его в скрытой рекламе. Рассмотрена была и кандидатура первого вице-премьера Шамиля Ардзинба, который назначен временно исполняющим обязанности премьера. Но к тому времени, когда я читал посты на этом форуме, один коллега мне успел авторитетно заявить, что кандидатура Ардзинба не рассматривается, а премьером станет руководитель абхазской диаспоры Москвы Беслан Агрба. Ловлю себя на мысли, зачем говорить обо всех этих кандидатурах, если в ближайшие дни президент назовет имя одного. Но думаю, что смысл в этом все же есть, ибо подобные гадания и взвешивания – это тоже отражение нашей политической жизни. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Сотни грузин и иностранных гостей сегодня вместе отмечают народный праздник Важаоба, посвященный грузинскому писателю и поэту. Праздник по традиции отмечается фестивалем, на котором чествуется писатель Важа Пшавела, настоящее имя и фамилия которого Лука Разикашвили. Фестиваль проводится в родном селе писателя Чергали, расположенном в горном регионе Пшави. Участники мероприятия читают стихи и поэмы выдающегося грузинского писателя. Со всех уголков Грузии съезжаются музыканты и танцоры, которые выступают на совместном концерте. Важа Пшавела считается одним из величайших современных гениев Грузии. Его поэмы сочетают в себе старинные предания с трагедией простого человека. Праздник стал народным именно благодаря близости творчества классика к народу, сообщает агентство «Новости Грузия». Житель села Дуиси, Банкиское ущелье, Кахетия, Вахтанг Хангашвили, задержанный за пост в соцсети Facebook о якобы предстоящем взрыве в Тбилиси, обвиняется в угрозе совершения террористического акта, сообщили в пресс-службе грузинской службы госбезопасности, сообщает «Спутник Грузия». Хангашвили накануне вечером под псевдонимом Даулевский загрузил фотографию, на которой изображен взрыв с надписью «Завтра 12:30 Тбилиси фейерверк». Спустя несколько часов служба госбезопасности Грузии заявила о начале следствия. В тот же день состоялся обыск Вахтанга Хангашвили, его автомобиля и жилого дома. В ходе опроса задержанный признался в содеянном, в результате чего был задержан в качестве обвиняемого, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Председатель грузинского парламента, один из лидеров республиканской партии Давид Усупашвили, заявил, что на парламентских выборах 8 октября намеревается баллотироваться в качестве кандидата в мажоритарные депутаты в одном из округов района Сабуртало в Тбилиси. Усупашвили в настоящее время является мажоритарным депутатом, где был представлен кандидатом на парламентских выборах 2012 года коалиции «Грузинская мечта». Но в результате формирования новых границ избирательных округов к приближающимся выборам Сабурталинский округ был поделен на три части. Грузинское министерство финансов рассмотрит план поэтапного повышения цен на табачную продукцию в течение 10 лет. Соответствующий документ был разработан и передан ведомству Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья. Представители Министерств здравоохранения, образования и финансов, а также члены парламента обсудили новый документ на сегодняшней встрече в Тбилиси.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Первая пятерка вопросов, волнующих граждан Грузии, остается неизменной на протяжении последних 7 лет. Уровень пенсий, бедность, безработица, рост цен и территориальная целостность страны. Об этом свидетельствуют свежие результаты опроса Национального демократического института США, проведенного в период с 8 июня по 6 июля. Тему подготовил наш специальный корреспондент Ираклий Орагвелидзе.
В исследовании приняли участие более 4000 случайно выбранных респондентов. Большая часть опроса была посвящена изменениям социально-экономического положения граждан после осени 2012 года. На самый злободневный вопрос, в каком направлении развивается страна, ответы распределились следующим образом. Четверть опрошенных заявили, что направление верное. 34% посчитали, что курс не претерпел значительных изменений. Еще треть убеждена, что Грузия развивается в неправильном направлении. 8% затруднились ответить на этот вопрос. Что касается материального положения граждан после прихода к власти коалиции грузинской мечты, то около половины граждан не заметили изменений. Примерно треть опрошенных считают, что материальное положение их семей ухудшилось, и лишь 17% посчитали, что их положение улучшилось. В целом, 4 из 5 названных гражданами главных проблем имеют отношение к социально-экономической сфере. Речь о безработице, бедности, росте цен и небольшом размере пенсии. По словам экономиста Звиада Хоргуашвили, основной причиной тяжелого социального положения граждан является нерешительная экономическая политика грузинской мечты.
Проблема в том, что у нас недостаточный экономический рост. Согласитесь, ежегодный прирост ВВП в размере 3% для развивающейся страны является мизером. В итоге Грузия беднеет, о чем свидетельствует масштабное сокращение импорта, что говорит о снижении потребления внутри страны. Что касается инфляции, которая по итогам прошедшего года выросла до 6%, тут необходимо учитывать фактор падения цен на топливо, который несколько смягчило ситуацию. А то мы бы получили двузначный разгон инфляции. Поэтому неудивительно, что приоритетом для граждан является решение экономических проблем, а не свобода слова или укрепление прав собственности.
По словам экономического эксперта Гочи Тутпиридзе, в Грузии, как и в других странах региона, на протяжении последних 2 лет наблюдается замедление экономического роста. Однако грузинская мечта не использовала благоприятную ситуацию, имевшую место с октября 2012 до октября 2014 года.
Первые 2 года правления грузинской мечты можно считать потерянными впустую, так как очень много времени ушло на перестройку экономической политики, кадровые неурядицы и элементарное отсутствие надлежащей связи между министерствами и ведомствами. Экономические потрясения в странах региона затронули и Грузию, однако власть и тут не оказалась на высоте. Вместо обещанной политики затягивания ремней, правительство безответственно раздуло чиновничий аппарат, размер которого превысил все разумные пределы для такой слабой экономики, как грузинская. Добавьте к этому гигантские премии и надбавки чиновников, которые растут как на дрожжах из года в год. Поэтому неудивительно, что это вылилось в недовольство населения экономической политикой властей. Можно констатировать, что ни одно правительство Грузии так и не смогло решить проблем бедности.
Убежден Гоча Тутберидзе. В проведенном опросе отдельным пунктом стоял вопрос о размере ежемесячных доходов населения. Выяснилось, что 64% опрошенных получают зарплату в диапазоне от 60 до 330 долларов США. Главным достижением грузинской мечты опрошенные называют реформу здравоохранения. 55% граждан заявили, что им доступны все сервисы системы здравоохранения, и лишь 27% считают, что ситуация по-прежнему плоха. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Премьер-министр самопровозглашенной республики Южной Осетии отчитался перед депутатским корпусом на сессии парламента. Спикер парламента счел работу парламента неудовлетворительной. Глава правительства не согласился с такой оценкой. Кроме того, удовлетворение сотрудничеством с Кабмином выразил помощник президента России Владислав Цурков. Тему продолжит Жанна Тарханова.
Председатель правительства Доменти Кулумбегов накануне подробно докладывал депутатам о деятельности вверенного ему кабинета министров за отчетный 2015 год, оценив проделанную работу как период активной работы и неплохих успехов. Однако в ответной речи спикер парламента Анатолий Бибилов выступил с нелестными оценками в адрес правительства, посчитав, что местные чиновники не могут похвастаться успехами в сельском хозяйстве, социальной сфере, что критика адресована Пенсионному фонду, МИД, Министерству культуры, здравоохранению. Сфера жилищно-коммунального хозяйства в республике также оставляет желать лучшего, и правительство могло бы более оперативно решать социальные проблемы. Сегодня спикер парламента рассказал мне, что есть министерства и ведомства, справляющиеся со своими обязанностями, однако парламент давал оценку работе всего правительству в целом. Анатолий Бибилов, комментируя отчет Кулумбегова, где тот подробно отчитался о реализации инвест-программы, подчеркнул, что, оценивая деятельность кабинета министров, речь не шла об инвест-программе, поскольку достигнутые успехи в этом направлении – это полностью заслуга российских кураторов, говорит Анатолий Бибилов.
Инвестиционная программа – это не достижение правительства. Инвестиционная программа – это достижение, в принципе, что я и сказал на сессии парламента, это достижение администрации президента Российской Федерации и Министерства по Северному Кавказу, которые непосредственно курируют конкретно вот эту инвестиционную программу и конкретно проводят межправительственные комиссии, контролируют и расходование финансовых средств и прочее, прочее. Вот в этом отношении, но это не работа правительства, это та часть работы правительства, которая полностью курируется и контролируется нашими российскими коллегами. В этом отношении по инвестиционной программе я сказал, что нужно поставить оценку отлично.
Анатолий Бибилов пояснил, что речь о вотуме недоверия или тем более о роспуске правительства не идет.
Депутаты все-таки пошли навстречу и дали возможность показать ту работу, которую мы хотели видеть. Я думаю, что этот посыл, принят и, конечно же, в какой-то степени понят, можно сказать. Я думаю, что смысла нету распускать правительство на данном этапе. Почему? Потому что до выборов осталось всего 8 месяцев. А эти 8 месяцев очень необходимы Южной Осетии и самому правительству для того, чтобы они, скажем так, улучшили свои показатели и как бы улучшили свою работу.
Югостинский эксперт Ролан Келихсаев обращает внимание на состоявшийся накануне телефонный разговор президента Леонида Цибилова и премьера Доментия Кулумбегова с помощником российского президента Владиславом Сурковым, отметившего, что российская сторона удовлетворена качеством сотрудничества и развитием экономики в Южной Осетии, говорит Ролан Келихсаев.
Говорит о том, что в России в целом нет нареканий насчет выполнения этой программы. Но это в то же время не снимает ответственность из наших чиновников.
По словам директора Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснокова, сообщившего детали телефонного разговора, цитата, «российская сторона в целом удовлетворена качеством сотрудничества и отметила работу правительства по выполнению инвестиционной программы, развитию частного бизнеса, строительству дорог и благоустройству столицы Южной Осетии». Конец цитаты. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В Сухуми прошло заседание правительства самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором уже не присутствовал отправленный в отставку Артур Миквабе, и все министры были в ранге исполняющих обязанности. Кабмин одобрил проект межправительственного соглашения с Венесуэлой о сотрудничестве в сфере культуры, внес изменения в порядок расчетов за электроэнергию и дал согласие на выделение участков земли. Но именно последний вопрос вызвал бурные дебаты. С подробностями Елена Заводская.
Первое после отставки Артура Миквабе заседание Кабинета министров вел вице-премьер и временно исполняющий обязанности премьер-министра Шамиль Адзенба. Соглашение с Венесуэлой одобрили сразу, оговорив, что после завершения процедурных моментов подписать его с абхазской стороны должна министр культуры Эльвира Арсалия. Министр экономики Адгур Арцинба представил проект постановления о внесении изменений в положение по технологическому присоединению к электрическим сетям энергетической энергосистемы и тарифов за технологическое присоединение электроустановок потребителей к электрическим сетям. Адгур Арцинба пояснил.
Данная инициатива возникла в рамках работы энергетической комиссии. Это давно назревшая проблема. Речь идет о том, чтобы до 20 киловатт считалось домохозяйство, оно вполне это достаточно. Было 5. Мы увеличили в 4 раза, это приближенная к реальности цифра. То есть, если домохозяйство потребляет больше 20 киловатт, значит в этом домохозяйстве осуществляются какие-то платные услуги. В том числе, вы знаете, много мини-гостиниц, мини-отелей осуществляют коммерческую деятельность, еще плохого в этом нет. А тариф будет уже другой, как для коммерческих структур, 80 с лишним копеек. Мы вынуждены это делать, потому что у нас потребление растет очень сильно. В прошлом году у нас потребление электроэнергии увеличилось на 10% в городе Гагра, Гагарском районе, Гудаутском районе. Мы просто уже не можем подключать новые объекты.
Изменение призвано вывести из тени потребление энергии и стимулировать более рациональное ее использование. 10 вопросов повестки дня Кабинета министров касались дачи согласия на предоставление участков земли в долгосрочную аренду под строительство курортных объектов. Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кубахия возмутился в связи с тем, что при выделении участков под объекты никто не согласовывает вопросы с министерством. Он сказал...
Необходимо исследование на предмет содержания там культурных слоев. Они не имеют никакой зависимости от Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия. У нас 3 человека. Мы не можем охватить всю территорию Абхазии, смотреть, кто что строит. Но можно как-нибудь сделать так, чтобы это процедурно к нам обращались, мы давали свое заключение.
Вице-премьер Дмитрий Сериков поинтересовался, разработан ли Минкультом документ, регулирующий предоставление услуг по археологической экспертизе земельных участков. Батал Кубахия в ответ поинтересовался, каким образом Абхазский институт, которому Кабинет министров выделяет бюджетные средства, 30% которых идут на археологические исследования, отчитывается за расходование этих средств. Дмитрий Сериков пояснил.
Есть археологические раскопки, которые финансируют государство, а это отдельная услуга частнику. Но человек должен знать, куда ему прийти, сколько, в каком объеме с него будут требовать работы и сколько это будет стоить. Вот у меня вопрос. Минкульт, как ответственный орган за регулирование в этой сфере, должен разработать документ, где это будет четко по черным по белым расписано. У меня есть информация, что люди приходят после таких согласований и выставляют счета на сотни тысяч.
На вопросы Сирикова Кабахи не ответил. Он ушел заниматься подготовкой к фестивалю классической музыки. Однако тему этим не исчерпали. Министр по курортам и туризму Автандил Гарцкия поставил вопрос ребром. В заявках претенденты на получение земельных участков просят разрешить строительство курортно-оздоровительных или санаторных комплексов. А получив разрешение, строят гостиницы, в которых нет медицинских и оздоровительных услуг. Это связано с тем, что на санаторных на курортные объекты предоставляются существенные налоговые льготы и налоги ниже примерно на 20%. Как на эту практику повлиять, никто ему не ответил. Как и на прошлых заседаниях, снова встал вопрос о том, что слишком много аспектов не урегулировано. Несмотря на это, земельные участки продолжают выделять. Министр финансов Амра Кварандия возмутилась.
Кто-то может объяснить, какой эффект от всего этого происходит? Мы каждое заседание ругаемся, каждый министр возмущается, что он формально по процедурам идет, просто так поднимает руку. Не понимая вообще, за что он голосует. Я также это подписываю, вообще не понимая, зачем я это делаю.
А почему?
Потому что очереди стоят и митингуют потом. И в кабинет не заходить, не выходить не дают возможности. Ну невозможно это уже. Мы за это несем ответственность. Я не знаю, министры, если вы согласны, давайте приостановим вопросы земельные до тех пор, пока нам не дадут отчет. Насколько эффективно это вообще...
Амру Кварандия поддержала министр юстиции Марина Пилия и министр образования Адгур Кокоба. Министр экономики Адгур Арцинба с ними не согласился. Он акцентировал внимание на другом аспекте проблемы.
Это вообще прерогатива местных органов власти. В свое время бывший президент принял решение, что это вот здесь на республиканском уровне должно. Но это глупости, слушайте. В кабинет министров голосует за выделение участка. Это вообще надо вернуть местным органам. И все, закрыли тему. Люди должны строить. и им нельзя мешать. Было раньше как? Только президент решал, кому дать строить, кому не дать. И люди годами не знали, как строить и выйти. Сейчас мы всем даем, кто-то говорит, что мы даем там всем. Мы правильно делаем, слушайте.
В бурную полемику вступил вице-премьер Дмитрий Сериков. Он напомнил министрам, что на прошлом заседании ставил вопрос контроля использования выделенных земельных участков. По запросу Кабмина Комитет по землепользованию уже предоставил списки объектов с 2007 года. Дмитрий Сериков считает, что необходимо провести огромную работу и проанализировать весь перечень и по каждому участку дать ответ на вопрос, что там было сделано. Шамиля Дзинба сообщил, что после формирования нового состава Кабинета министров будет создана рабочая группа, которая проведет эту работу. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
С этой осени на дорогах Грузии появится новая система видеонаблюдения. Как заявили в МВД, она будет оснащена аналитической функцией, которая позволит осуществлять полноценный контроль за скоростью движения на дорогах. Далее об этом Анастасия Славинская.
Ни для кого не секрет, что основная причина аварий в Грузии – это игнорирование скоростных ограничений. Специалисты давно твердят о лихачах на дорогах и о том, как часто эти лихачества сходят им с рук. Говорят и о том, что камеры видеонаблюдения неисправны, что на дорогах нет радаров, измеряющих скорость, и о том, как безнаказанность порождает вседозволенность. То, что примерно треть установленных камер на сегодняшний день работают некачественно или не работают вовсе, признает и замминистра внутренних дел Грузии Шалва Хуцишвили. Ведомство, по его словам, завершило опись видеотехники и начало закупать новую. По словам замминистра, она будет оснащена аналитической функцией, благодаря которой контроль скорости на трассах будет осуществляться более тщательно, нежели раньше. Замедлить движение непосредственно при приближении к камере, а потом возобновить быструю езду, теперь будет невозможно, уверяет Хуцишвили.
Наша новая система будет полностью основана на аналитике. Компьютерная программа, с которой в единой сети будут связаны видеокамеры, будет фиксировать превышение скорости, пересечение разделительных линий и другие нарушения. Эта программа будет делать то, что сейчас делают люди. У этих камер, установленных на магистралях, будет еще одна функция. Программа будет просчитывать расстояние между камерами и среднее время, которое необходимо для того, чтобы его проехать.
Помимо этого, в ведомстве говорят, что до 2017 года власти намерены исполнить взятое на себя в рамках соглашения об ассоциации с ЕС обязательство, которое касается выдачи водительских прав, а именно перенести практический экзамен с закрытых автодромов на улицы города. Этой зимой много шума было из-за законодательной инициативы, подготовленной МВД. В ней речь шла об ужесточении санкций за нарушения на дорогах, введении запрета на ввоз автомобилей с правым рулем и системе баллов. Последнее подразумевает ежегодное начисление 100 баллов на счет каждого водителя, из которых должно вычитаться определенное количество очков в зависимости от тяжести нарушения. Законопроект многим не понравился, некоторым показался сырым. И получилось, что его рассмотрение было приостановлено. В итоге налицо все та же реальность, в которой даже самые недисциплинированные водители могут отделаться штрафом или, в крайнем случае, остаться без прав на несколько месяцев, а потом, получив их обратно, продолжить лихачить на дорогах, говорит основатель партнерства за безопасное дорожное движение Гела Квашилава, в то время как инициатива МВД поначалу подразумевала конфискацию прав, а получить их обратно водитель мог бы только после повторной сдачи экзаменов. Квашилава считает, что новая система видеонаблюдения, о которой говорят в МВД, должна принести положительный результат, но вместе с ней необходимо принять дополнительные меры.
Нам нужна острая социальная кампания. Да, МВД проводит сейчас кампанию для тебя, для твоей безопасности, но на Западе есть более действенные, впечатляющие билборды с разбитыми машинами, чтобы у людей был перед глазами возможный трагический исход. Параллельно с этим, конечно, нужно улучшить механизмы по приведению закона в исполнении, по технической стороне вопроса и образования, чтобы прямо с первого класса детей учили этому. В первую очередь должно измениться отношение в обществе к дисциплине на дороге. Везде, где эта проблема более-менее решена, люди сами осознали последствия, отказались от большой скорости. В первую очередь водители.
Только в 2015 году автокатастрофы на грузинских дорогах унесли жизни 602 человек, среди них 28 детей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Позавчера министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Абхазия Вячеслав Черигба презентовал книгу, посвященную визиту в Абхазию лидеров СССР и Кубы в 1963 году. На презентации побывала наш сухумский корреспондент Дарья Пабба.
В мае 1963 года в Абхазию приехали Фидель Кастро и Никита Хрущев. Лидеры Кубы и Советского Союза побывали в нескольких городах страны, и на протяжении всего визита их сопровождали посол России на Кубе Александр Алексеев, руководитель Грузии Василий Мжаванадзе и первый секретарь абхазского обкома Михаил Пгажба. Они также посетили село Лыхны, где важных гостей принимали и угощали в доме братьев Минаса и Махты Таркил. Именно в селе Лыхны и были сделаны все фотографии, на основе которых составлен исторический альбом под названием «Никита Сергеевич Хрущев и Фидель Кастро в Абхазии». Автором фотографий является известный абхазский фотограф Константин Таркил. Идея издания альбома принадлежала министру иностранных дел Абхазии Вячеславу Чирикба. Впервые он увидел фотографии, сделанные Константином Таркил, в архиве семьи Лакова. Они показались ему настолько интересными, что захотелось сделать их достоянием широкой общественности. 2 года ушли на поиск средств, оцифровку старых фотографий, на написание и перевод текста. И, наконец, альбом издали и представили публике. Листая страницы альбома, зритель видит каждый шаг солидных визитеров. Вот они в окружении старейшин села и сидят на абхазском застолье, где пьют вино из рога. Вот фотографируются с местными жителями и наблюдают за сбором чая. Предыстория визита в Абхазию лидеров Советского Союза и Кубы рассказал на презентации альбома Вячеслав Чирикба.
Ну вот есть такая историческая то ли басня, то ли байка, то ли реальный факт, сейчас трудно проверить, что началось все с того, что Хрущев отдыхал с Микояном на даче в Кисунде, и Микоян сказал: вы знаете, Никита Сергеевич, мы здесь с вами лежим здесь на даче, да, а на другой стороне Турции у нас нацелены ракеты, которых у нас нет. Потом. Он говорит: а как же так, давайте что-нибудь подумаем. И вот так вот так идея возникла о размещении ракет на Кубе. Был вызван Алексеев в Москву, был разговор долгий с Хрущевым, и Хрущев спросил, как отреагирует руководство Кубы на размещение наших ракет. Передано было это прошение, и было совещание среди соратников Фиделя Кастро и приняли решение разместить ракеты на Кубе. Это было начало так называемого Карибского кризиса.
А в 1959 году Александр Алексеев был отправлен на Кубу под прикрытием корреспондента ТАСС. Ему была поставлена задача наладить контакты с руководством Кубы. Алексеев встретился с Че Геварой, а через него и с Фиделем Кастро. Оба выразили готовность строить социализм и сближать отношения с Советским Союзом. И через год состоялось взаимное признание. Страны обменялись послами. Вячеслав Чирикба рассказывает.
Все эти переговоры шли за спиной у кубинцев. И когда кубинцы узнали о том, что принято решение совместно с американцами и советскими лидерами о выводе ракет, они были в ярости. И чтобы впечатление сгладить, Хрущев написал большое письмо Кастро и предложил ему принять Советский Союз. И действительно, Кастро принял решение, поскольку кубинская революция должна была чем-то питаться, да? А единственным источником тогда был, конечно, Советский Союз, и без помощи Советского Союза и стран концлагеря невозможно было держаться. И поэтому принял решение отношения улучшить, как бы, несмотря на свою обиду, и приехать в Советский Союз. Это было через полгода после кризиса. Кастро прилетел на самолете в Мурманск, поскольку боялись, что его собьют американцы. И пробовал в СССР 35 дней. Посетил Волгоград, Москву, естественно, Волгоград, Ташкент, Братск, Киев, Тбилиси и Сухум.
Известный абхазский историк Станислав Лакоба лично знал первого секретаря абхазского обкома Михаила Пгажба, сопровождавшего Хрущева и Кастро. От него он услышал немало историй, связанных с приездом лидеров Советского Союза и Кубы в Абхазию. Он поделился воспоминаниями.
Михаил Владимирович был очень интересный человек. Рассказывал, я помню, о визите Фиделя Кастро. Там такой курьезный случай был. Оказывается, ему очень понравился сыр Сулугун. И тогда Хрущев говорит, отправить надо на Кубу несколько вагонов этого сыра Сулугун. Михаил Владимирович сказал, если сейчас несколько вагонов, это вся Абхазия без сыра останется. И меня будут проклинать. Михаил Владимирович сделал таким образом, что из Грузии, из Мегрели этот сыр отгрузили. Он обратился к Мжаванадзе и отправили, на самом деле, на Кубу Фиделю Кастро. И тогда Михаил Владимирович говорит, Грузии очень многие говорили, вива Куба, вава какая. Потому что вся Мегрели осталась без сыра.
Станислав Лакоба рассказал еще одну забавную историю про сухумских лягушек. Фидель Кастро и Михаил Бгажба прогуливались по Сухумской набережной и шли мимо абхазского драмтеатра.
Остановился Кастро, ничего не может понять. Лягушки квакают, вот там, где грифоны наши. Михаил Тимурович очень хитрый человек. И он тут же говорит, это вот наши музыкальные лягушки, вот такой ансамбль. Кстати, у Фазеля это описано. Мы, говорит, скрестили нашу крестьянскую абхазскую лягушку с французской. Вот, и получился удивительный ансамбль. Увлекся, говорит, здесь у них даже есть дирижер. Кастро удивился, а где дирижер? И Михаил Тимурович увидел жабу большую, показывает на нее. Кастро смотрит, ничего не может понять. И вдруг Кастро говорит, ну она ничего лапками не делает. Он говорит, ну в этом весь секрет. А он говорит, какой секрет? Она глазом дирижит.
Специально для Эхо Кавказа Дарья Памба из Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Радио Свободная Европа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.